Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Дорогие слушатели Радио «Вера», здравствуйте. Здесь программа «Светлый вечер». Я Алексей Пичугин. И сегодня, как и очень часто мы это делаем, наша беседа пойдет, будет связана с евангельским отрывком, зачалом, которое будет читаться завтра в храмах на литургии. В частности, завтра в церкви будут читать Евангелие от Луки, 68-е зачало, это 12 глава. Самое главное, что там сказано, и то, от чего мы сегодня в нашей беседе будем отталкиваться, это слова Спасителя: от всякого, кому дано много, многое потребуется, и кому многое верено, с того и больше взыщут. Самореализация, так мы назвали тему нашей сегодняшней программы. Поговорим об этом в христианском ключе, с христианской точки зрения. У нас в гостях протоиерей Олег Стеняев. Он клирик храма Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках. Отец Олег, здравствуйте.
Добрый вечер.
И вот первый вопрос: что же такое самореализация, если для христианина, да и вообще, наверное, для всякого человека? Слова очень важные, даже, может быть, подчас для кого-то они покажутся страшными. От всякого, кому дано многое, многое потребуется, кому много вверено, с того и больше взыщут. Тут получается такая дифференциация.
Счастье человеческой жизни заключается в том, чтобы разгадать намерение Божие относительно самого себя. И когда человек путем жизненных каких-то перетрубаций, сложностей, он вдруг начинает понимать, для чего он, зачем он, вот это и есть настоящее счастье человеческой жизни – распознать замысел Божий относительно самого себя. Потому что многие люди всю жизнь занимаются немножко не своим делом. И дискомфорт, который испытывает тот или иной человек, он, как правило, связан с тем, что человек занялся не своим делом. Так вот, Библия, как Господнее руководство к действию, это и есть книга, которая помогает человеку понять, что есть его дело, настоящее его дело в этой жизни, а что это какие-то суррогаты, какие-то подмены, то, что дьявол пытается с помощью этого нас отвлечь от главного намерения Божия относительно каждого из нас.
Но ведь есть очень конкретные примеры, когда человеку приходится заниматься совершенно не своим делом по объективным причинам. Большая семья, надо кормить просто семью, себя. Это не его дело приносит деньги, а то, чем он, может быть, хотел бы заниматься, и то, что у него лучше получается, денег не приносит, и поэтому приходится заниматься не тем.
Семья – это очень важное дело. Семья – это граница ответственности, очерченная рукой Бога. Собственно говоря, в жизни каждого человека есть 5 естественных начал жизни, которые созданы Богом. Это прежде всего сам человек. Сказано: «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душой живою». Второе – это семья. «И сказал Господь Бог: плохо быть человеку одному». Третье – это разные национальные группы. В книге «Бытия» сказано: «И разделил Господь языки». Это также территория нашего обитания, наша отчизна. Сказано: от одной крови Бог произвел род человеческий, предназначив всем пределы их обитания. И Господь создал церковь. В 16 главе Евангелия от Матфея мы читаем разговор Христа с учениками в Кесарии Филипповой, когда он говорит: «Я создам церковь мою, и врата не одолеют ее». Вот это и есть 5 естественных начал человеческой жизни, созданные Богом. Личность, семья, нация, твоя страна, территория обитания, твоя религиозная традиция, носителем которой ты являешься. Это и есть граница ответственности, очерченная рукой Бога. И человек лично ответственен перед Богом, прежде всего, за самого себя. Сказано: что пользы человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит, или какой выкуп даст человек за душу свою? Человек ответственен лично перед Богом за свою семью. Сказано, кто о своих, а особенно о домашних, не печется, тот хуже неверного, отрекся от веры. Человек ответственен лично перед Богом за свой народ. Апостол Павел настаивал на том, чтобы даже проповедь Святого Евангелия была национально обусловлена для иудея, как иудей, для эллина, как эллин. Человек ответственен перед Богом за страну, в которой он живет. И тот же апостол Павел в послании к римлянам призывает нас подчиняться властям не только из страха наказания, но и по доброй совести. И человек ответственен перед Богом за свою религиозную традицию. Сказано, не оставляйте собраний ваших. И вот здесь важно понять, что человек как таковой, он существует по-настоящему в семье, в своем народе, в своей стране, в своей религиозной традиции. А сейчас нам предлагается другая модель человека. Человек без семьи, человек без религиозной традиции, человек без гражданской позиции, в конце концов. Такое аморфообразное какое-то существо, не определившееся совершенно.
Но это все-таки уже другая тема. А мы сегодня говорим именно о том, что человеку дано. Вот мне, например, интересно, с христианской точки зрения, каждому человеку при рождении дается одинаковое количество талантов, умений, то, что человек приобретает, заложено в человеке Богом одинаковое в каждом какое-то количество таланта, или все-таки он различается?
Надо обратить внимание на то, что никто из нас не выбирал семью, в которую он родился. Это некая божественная данность. Никто из нас не выбирал для себя гражданство, национальность. Никто из нас не решал, какой религиозной традиции принадлежать, когда младенцем человека взяли и покрестили. Это некая божественная данность или это часть божественного замысла относительно конкретного человека. А счастье человеческой жизни и заключается в том, чтобы распознать намерение Божие относительно самого себя. А если говорить о талантах, то я бы вспомнил известный текст из Евангелия, где сказано «приобретайте себе друзей богатством неправедным».
И как понимать эти строчки?
Святые отцы объясняют этот текст следующим образом. Они говорят, богатство неправедное – это все, что ты имеешь в этой жизни.
Почему неправедное?
Ты, родившись в этот мир, не заработал света над головой, не оплатил земли под ногами, ты не способствовал тому, чтобы двигаться, ты не заработал куска хлеба, ты не оплатил материнское молоко. Это тоже некая божественная данность. То есть талантом может быть все, что человек имеет, но реализует это в соответствии с божественным замыслом. Почему именно мне дана эта семья? Почему я живу именно в этом городе? Почему я принадлежу конкретному вот этому приходу? То есть сегодня, сейчас, здесь я должен состояться как христианин. А если я буду раскрывать себе какие-то таланты, помимо той реальности, которая уже существует, моя семья, моя община, моя церковь, это будет такая маниловщина.
А как же моя работа? Ну, я же должен зарабатывать деньги.
Человек должен трудиться, но он не трудится ради труда, скажем так.
В поте лица будешь добывать хлеб.
Деньги не ради денег. Это забота о семье, это забота о близких. Кто о своих, особенно о домашних, не печется, тот хуже неверного.
Правильно, но для этого человеку нужно где-то работать. Это же очень важная составляющая современного человека. Любого, не только современного.
Да, и важно, чтобы человек занимался на работе своим делом.
Вот, об этом
не каждому подойдет любая работа, скажем так. Но когда нет никакой работы, а ты обязан приносить домой кусок хлеба, ты должен попросить Бога, чтобы он дал тебе хоть какую-то работу.
Но я пытаюсь вас спросить как раз это применительно к тем строкам, с которых мы начали нашу программу. Кому много дано, с того и много потребуется. Неужели всем людям дано не одинаково?
Я бы сказал, что всем нам дано очень много. Нам дана возможность видеть, слышать, верить. Дар веры – это особый дар. И если бы человек попытался бы понять, оценить, что он имеет от Бога, он понял бы, что он самый настоящий богач в духовном смысле. Мы это не заработали, мы это не заслужили, это дар благодати. И об этом надо всегда помнить. Праведная жизнь, к которой стремится каждый человек, она тоже является даром действующей благодати. Как блаженный Августин пишет, весь закон исполнен тогда, когда все грехи прощены.
Но это же невозможно в земной жизни человека.
Пережить Божье прощение?
Ну, когда все грехи прощены. Мы же никогда не узнаем до конца, насколько прощен тот или иной грех.
Надо прямо сказать, что в церкви есть все необходимые условия для того, чтобы человек очистился. Давайте посмотрим известный текст из Священного Писания. Это первое послание Коринфянам. Это 6 глава. И здесь мы находим следующие слова с 9 стиха и ниже. «Или не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют? Не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малаки, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищницы Царствие Божие не наследуют». И далее. «И такими были некоторые из вас, но омылись, но осветились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». Евангельская весть, а слово «евангелие» означает «радость», это весть о том, что независимо от наших злых и хороших дел, явилась в этот мир правда Божия через Иисуса Христа, прощающего всех человеков, которые исповедуют в Иисусе Христе Сына Божия и Мессию. Собственно говоря, по учению Православной Церкви, Христос принес полноту спасения для всего рода человеческого. Но воспользоваться даром спасения могут только те, которые ответят согласием на совершенное Иисусом Христом, которые исповедуют эту веру как свою веру, которые будут крещены, которые будут причащаться, жить нормальной церковной жизнью. А если рассуждать чисто механически, там, могу я достичь чего-то, не могу, это некогда апостолы шли за Иисусом Христом, они тоже гадали, кто может спастись. И они спросили Христа, кто может спастись. И он ответил, человеком это невозможно. Но тут же добавил, но не Богу, ибо Богу все возможно. И Амвросий Медиоланский писал, «Я буду хвалиться не тем, что праведным, а тем, что грехи мои прощены. Я буду хвалиться не тем, что меня превозносят, а тем, что Господь наложил забвение на мои преступления. Я буду превозноситься не теперешним своим положением, а всегда помнить, кем я был и кем я стал во Христе и со Христом». И блаженный Иероним Стридонский, Иероним Блаженный, писал, «Мы становимся праведными тогда, когда исповедуем, что мы грешники, и когда источник нашей праведности мы видим не в наших собственных добродетелях, но токмо в заслугах Христа Иисуса».
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Олег Стеняев, клирик храма Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках, сегодня у нас в гостях. Говорим о принадлежности человека, о его предопределении и самореализации. Уж простите за такое слово в этом ряду. А я правильно вас понимаю, отец Олег, что если человек... Ну, то, что следует вот из этого евангельского отрывка, который вы процитировали, то, что если человек находится... внутри церкви и исповедует Христа, он очень сильно отличается от человека, который находится за церковной оградой, именно своим риском как раз Но он больше рискует, потому что с него больше спросится, как с христианина, который знал, но не исполнял что-то, чем тот человек, который, ну, просто по тем или иным причинам в церковь не пришел и поэтому не знал.
Один мой знакомый вместе с семьей отправился на отдых в Турцию. И они оказались в такой местности, где рядом не было православного храма. И в течение месяца они были предоставлены сами себе. Потом, когда он вернулся, он просто вот из аэропорта ко мне на исповедь с женою, с детьми. И после исповеди он меня спрашивает: я всю дорогу в самолете думал, а как же они живут, эти мусульмане, без исповеди,
они же без причастия.
Он не мог понять, как христианин.
Но как они вообще, как мусульмане, не могут
как
понять.
Вообще можно жить, как вообще можно жить без ощущения реальности Божьего прощения.
Но ведь огромное количество людей находится вне церкви, не обязательно мусульман, обычных людей, наших с вами соотечественников, которые не ходят в церковь. И для них это совершенно нормальная ситуация. Жить вот так, как они живут. Не обязательно они что-то очень плохое делают. Они вполне нормальные люди. У них все неплохо в жизни. Они никого не убили, ничего плохого не совершили. Ну, такого вот прям плохого, за что их можно осудить. Наоборот, они зачастую очень хорошо себя проявляют, даже какими-то делами милосердия. Ну, неужели они вот таким образом не спасутся, например? Ну, глупо же.
Мы не говорим там о том, спасется кто-то или не спасется. Но мы знаем, что спасение возможно только во Христе. И тот человек, который живет церковной жизнью, даже на короткое время, оказавшись в стороне от этой жизни, вкусив дар вечной жизни и оказавшись на каком-то распутье неопределенности, то ли спасен, то ли не спасен, он чувствует, насколько это ужасно. Я помню, когда я был мальчиком, мне было лет 12, мама мне сказала: убери обязательно вечером все в комнате. А я заигрался и думаю, а что я буду все убирать? Я выключу основной свет, включу настольную лампу и застелю диван.
И не будет ничего видно.
И не будет ничего видно. Заходит мама, я вроде занимаюсь, и вдруг она включает основной свет. И сразу стало видно, вот тут бумага, я ее не подобрал. Здесь веник брошен, я только начал убираться и не продолжил этого дела. Христос говорит: вы не идете ко мне, потому что я есть свет, а во свете обнаружатся ваши злые дела. Праведники, которые были достигшие очень многого, приближаясь ко Христу, они были объяты этим светом больше, чем обычные люди, и они начинали исповедоваться в своих добродетелях. Потому что во свете Христа они начинали видеть в себе то, что обычный человек не видит или видит, но принимает это за какую-то добродетель.
Но бывает же и наоборот, что человек, который ведет очень праведную церковную жизнь, вроде бы, ну, церковную жизнь, так скажем, праведной, может быть, ее назвать нельзя, церковную жизнь, он по своим человеческим качествам намного хуже того человека, который не ведет никакой там религиозной жизни вообще.
Церковная жизнь, она предполагает наши отношения с людьми, прежде всего. Если мы церковную жизнь выведем из плоскости отношений с людьми, то это какая-то ритуальная жизнь, но не церковная. Само понятие «экклесия» – это собрание людей. Поэтому в православии людей делят как бы на три уровня. Это люди плотские, это люди душевные, это люди духовные. Кто такие плотские люди? Их очень мало. Это те, которые готовы наслаждаться через страдания других. Слава Богу, таких очень мало. Кто такие люди душевные? Это те, которые хотят, чтобы им было хорошо и другим было хорошо. Вот этих подавляющее большинство. Но самая маленькая категория людей на земле – это люди духовные, которые сами готовы страдать, чтобы благо было другим. Поэтому, когда мы говорим о церковности или об отсутствии церковности, это всегда связано с тем, как мы выстраиваем отношения с теми или иными людьми. В день страшного суда Христос не будет выяснять какие-то литургические вопросы, там, канонические вопросы. Он будет выяснять один вопрос, был ли ты милосерд по отношению к человеку. Какому человеку? Любому человеку. Смотрите, что делает Христос на страшном суде. Он ставит знак равенства между собою и любым другим человеком. Он говорит, если ты накормил кого-то, ты меня накормил. Если посетил в больнице, навестил в темнице, ты меня навестил. То есть он делает то, чего не сделал никакой другой основатель какой-то мировой религии. Он ставит знак равенства между собой и любым другим человеком. Вот в этом универсальность христианства. Служа любому человеку, я служу Христу. И церковность, прежде всего, раскрывается в нашем взаимоотношении, как мы общаемся друг с другом.
Но ведь таким образом Христос будет судить любого человека абсолютно, неважно, христианин он или не христианин. Соответственно, если человек всю жизнь страдал сам, но при этом всегда относился с любовью к другим людям, неважно, какой религии он принадлежит, принадлежит ли он вовсе к какой-то религии, важно, что он это делал, исполняя тем самым важнейшую из заповедей.
Проблема заключается в том, что Христос однажды сказал: «Без меня не можете делать ничего». И реально у меня есть друзья и знакомые, которые неверующие.
Вера, ну, да, у всех.
Вера – это дар Божий.
Большинство даже, да.
Это, вера – это дар Божий. Это как музыкальный слух. У одного есть, у другого нет. И когда я беседую с этими людьми, иногда я задаю вопрос, как вы переживаете грех? Если для христианина грех – это, как апостол Павел пишет, кораблекрушение в вере. Мачта сломалась, пробоина, весла разбиты. Кораблекрушение. То для человека неверующего это иногда выглядит как приключение, как некая очередная забава, со своими сложностями, может быть, трудностями. Как один сказал, это сравнимо, как будто на качелях, на американских горках я катался. Забавно, конечно, но укачивает и немножко тошнит. Поэтому, когда мы говорим об отношении к греху человека религиозного и нерелигиозного, здесь, без сомнения, два разных подхода, и они обусловлены близостью одного к источнику света, ко Христу, и удаленность другого от источника света, так что он не видит, а, может быть, и не хочет видеть реальное свое состояние.
Так, а что же вам чаще всего отвечали, когда вы спрашивали об отношении к греху?
Чаще говорили, что не определились в этом отношении. Потом говорили, а мы не все считаем грехом, то, что вы, христиане, считаете грехом. И завязывалась дискуссия по поводу 10 заповедей. Заповеди 10, как мы знаем, 5 из них регулируют взаимоотношения между Богом и человеком, и 5 регулируют взаимоотношения между человеком и человеком. Я сразу отодвигал в сторону заповеди, которые касаются отношений между Богом и человеком, если человек не имеет дара веры, какие могут быть отношения. И мы говорили о заповедях, которые касаются взаимоотношений между человеком и человеком. И я настаивал всегда на том, что любой грех суицидален. Любой грех несет в себе семена саморазрушения личности. И когда человек говорит, я уважаю своего знакомого, свою знакомую, и я иногда не могу отказать в чем-то, может быть, плохом, но это только от любви. И я начинаю объяснять, так как любой грех, он суицидален, и он несет в себе семена саморазрушения личности, то подыгрывать греховным страстям человека – это не означает любить этого человека. Это реально означает наносить ему, возможно, непоправимый вред. И когда человек это осознает, он христианин, он живет библейскими нормами.
Но можно быть при этом христианином вне церкви, например?
Церковь – это собрание верующих. Но не всегда от верующих зависит, находятся они вместе или они в разобщении. Когда времена гонений, христиане оказываются в разобщение, они не имеют доступа к своим епископам, даже к священникам. Мы помним времена, когда многие духовники сидели на Соловках, и покаянные письма им писали миряне на Соловки в надежде, что, может быть, это письмо дойдет, а может быть, нет. Но мистическая связь лиц церкви, она, наверное, значит больше, чем вот то, что называется «встретились вместе, собрались в воскресенье в одном храме». И обратите внимание на то, что Иисус Христос не учил нас молиться «Отче мой». Он учил нас молиться «Отче наш», чтобы даже в молитвенной жизни, а это очень такая интимная часть жизни человеческой души, мы всегда бы соборнее помнили друг о друге, осознавали соборную причастность друг к другу. И многие церковные молитвы, они произносятся с этим местоимением «Прости нас, не меня, а нас». «Возри на нас, помилуй нас, жалься над нами». И в то же время есть молитвы, где говорится от первого числа. И однажды я спросил одного очень известного такого литургиста, а каких все-таки молитв больше, где говорится от частного лица, от первого лица, или обобщенные молитвы. И он сказал, больше все-таки молитв, где присутствует обобщение. Наверное, это связано с тем, что молитва «Отче наш» – это как бы молитвенная конституция, и она всегда являлась образцом для составления других молитв. И вот эти слова «Отче наш», которые человек произносит один в своей квартире, у него нет ни соседей, ни родственников, ни близких, но эти слова означают его причастность не только к земной церкви, странствующей, воинствующей, но и к небесной церкви святых, к церкви торжествующих.
Протоиерей Олег Стеняев сегодня в гостях у программы «Светлый вечер» на радио «Вера». Мы вернемся в эту студию буквально через одну минуту. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».